часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Решение саммита ЕС по борьбе с долговым кризисом еврозоны. Возобновление следствия убийства Галины Старовойтовой. Приговор аргентинскому ангелу смерти и другим преступникам времен военной хунты. Юрий Лужков и его бывшее окружение. Продолжение интервью «Радио Свобода» с бывшим мэром Москвы. Предупреждение в экстремизме писателю Борису Акунину. В рубрике «Сетевые разговоры», а также обзор американской прессы, новости экономики и рубрика «Общественное мнение» в этом части нашей программы. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе минувшей ночью после многочасовых дискуссий достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности единой европейской валюты. Эти и другие меры призваны помочь в преодолении долгового кризиса в еврозоне, который считают одной из самых тяжелых угроз мировой экономики. Саммит дал ответ на два из трех главных вопросов антикризисной повестки – списание части долга Греции и увеличение капитала европейских банков. По третьему, наиболее спорному вопросу – расширение потенциала Европейского антикризисного фонда, лидерам стран ЕС удалось достичь лишь общего соглашения о том, что его необходимо расширить как минимум в 4 раза. Подробнее о сути решений саммита экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий.
Соглашение о том, что частным держателям греческих гособлигаций, то есть банкам, финансовым и страховым компаниям, а также различным инвестиционным фондам, будет предложено списать часть своих вложений в них, было достигнуто еще на саммите Евросоюза в конце июля. Им, в частности, предложили на выбор несколько вариантов обмена имеющихся у них греческих гособлигаций на новые, со значительно более дальними сроками погашения. Кроме того, им предложили продать обратно правительству Греции часть греческих облигаций, но со скидкой. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Unicredit Кристиан Вебер.
Конечно, если частные кредиторы согласятся на участие в реструктуризации греческих долгов, часть своих денег они определенно потеряют. Речь идет как об обмене нынешних гособлигаций Греции на новые, так и о продаже кредиторами части имеющихся у них сегодня греческих гособлигаций со скидкой. В целом частные кредиторы могут потерять до 20% своих прежних вложений, но в любом случае необходимо их добровольное согласие.
Однако уже тогда, в конце июля, многие эксперты отмечали, что 20-процентного списания греческого долга будет явно недостаточно, учитывая нынешние темпы его расширения. И 3 месяца спустя такие прогнозы превратились в политическое решение. В четверг по итогам саммита Евросоюза было объявлено, что списание составит уже 50%. В этом случае отмечалось на саммите, общий объем греческого долга, составляющий ныне 160% ВВП страны, к 2020 году может быть сокращен до 120%. До саммита, судя по сообщениям, частные инвесторы были готовы на 40% списание. Страны еврозоны, особенно Германия, настаивали на 60%. Поэтому многие эксперты и прогнозировали компромисс на уровне 50%, что, собственно, и произошло. А сам антикризисный фонд Европейского Союза вновь решено расширить уже во второй раз. Напомню, он был создан весной прошлого года на тогдашнем пике кризиса в Греции, который сегодня оказывается на новом пике. Общий объем фонда был определен в 750 миллиардов евро, из которых 250 миллиардов доля Международного валютного фонда и 500 миллиардов вклад самого Европейского Союза. Руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из двух частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии. Вторую часть фонда, до 440 миллиардов евро, составят средства, которые страны ЕС смогут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
Итак, основные средства фонда, 440 миллиардов евро, составляют гарантии правительств стран еврозоны, пропорционально объемам национальных экономик. Под эти гарантии антикризисный фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на финансовых рынках средства и предоставляются нуждающимся странам, на сегодня Ирландии и Португалии, по частям в виде кредитов. Однако реально фонд может выпустить своих облигаций лишь примерно на половину этой суммы, ведь его пайщиками являются не только страны еврозоны, с наивысшими кредитными рейтингами, как Германия или Франция, но и те самые проблемные страны региона. Поэтому при общем объеме гарантии на 440 миллиардов евро реально, то есть под минимальный процент, фонд может выпустить своих облигаций на сумму не более 250 миллиардов. Вот почему еще в марте этого года было решено не только почти удвоить европейскую часть антикризисного фонда с 440 миллиардов евро до 780 миллиардов, но и разрешить некоторым странам-пайщикам вносить свой вклад как в виде гарантий, так и непосредственно деньгами. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Это решение напрямую связано с кредитом доверия рынков к так называемым периферийным странам еврозоны. Если вклад этих стран в антикризисный фонд ЕС составляют лишь их гарантии, нетрудно представить общий имидж этого фонда для инвестора. А наличные средства, пусть даже и небольшие, все же создают определенное доверие. Такая мера и призвана укрепить общий кредитный рейтинг периферийных стран ЕС.
Все эти планы оставались актуальными вплоть до конца июля, когда на очередном саммите Евросоюза всем его участникам стало очевидно, что сама идея расширения антикризисного фонда за счет новых гарантий или даже денег его пайщиков встречает нарастающее неприятие европейских налогоплательщиков, то есть избирателей. И с тех пор фокус всех споров об антикризисном фонде сместился в сторону таких вариантов, которые, с одной стороны, позволили бы расширить его реальный потенциал с нынешних 200-250 миллиардов евро хотя бы до 1 триллиона евро, то есть в 4-5 раз, а с другой не требовали бы увеличения взносов в него стран-пайщиков. Теперь же это оформлено как решение саммита Евросоюза. А так как речь идет о вариантах, требующих принятия не столько политических решений, сколько более технических, финансовых, конкретные механизмы такого расширения поручено согласовать в течение ноября министрам финансов. Наконец, третий вопрос саммита – требование примерно к 70 ведущим европейским банкам увеличить собственный капитал для повышения их финансовой устойчивости на фоне предстоящего списания половины греческого долга. Эти банки должны увеличить собственный капитал в ближайшие месяцы в целом как минимум на 106 миллиардов евро, причем самостоятельно, на финансовых рынках, продав некие свои активы или переведя в него часть прибыли. И лишь в безвыходной ситуации они могут обратиться за поддержкой к финансовым властям. В случае реализации этих планов уровень достаточности собственного капитала сразу в полтора раза превысит даже тот норматив, который заложен в новейшем международном соглашении о банковском регулировании, принятом в сентябре прошлого года и известном как «Базель-3». Участниками Базельского комитета банковского регулирования являются, в частности, все страны Большой Двадцатки, но сама организация национальных банковских систем в них весьма различна. И, например, европейским банкам, чтобы соответствовать новым требованиям, отмечают эксперты, предстоит наращивать собственный капитал в большей степени, чем американским или британским. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Дело в том, что европейская и особенно немецкая банковская система сильно отличается от американской, англосаксонской. В Германии много так называемых товарищеских или общественных банков, например, системы Sparkasse или Volksbank. У них совсем другая банковская структура, иная философия бизнеса. В этом и кроется главная причина, почему им необходим более длительный переходный период, чтобы соответствовать всем жестким требованиям соглашения «Базель-3».
В Европе переходный период к требованиям соглашения «Базель-3» сокращается теперь сразу в несколько раз. Предполагалось, что он начнется в 2013 году, а завершится к концу 2018. Однако на завершившемся в четверг саммите Евросоюза было решено, что ключевое из требований к достаточности собственного капитала, заложенных в соглашении «Базель-3», должно быть выполнено банками Евросоюза уже к середине 2012 года, причем требование в полтора раза превышающее соглашение. Согласованное всего год назад.
Это был экономический обозреватель радио «Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова в этом году стали пятеро общественных активистов из арабских стран, где произошли восстания против авторитарных режимов. Лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности евро. Известный российский писатель Борис Акунин вновь заподозрен в экстремизме. Следственный комитет начал проверку его романа «Весь мир – театр». Прокурор потребовал приговорить к 20 годам заключения Ахметпашу Айдаева, которого накануне присяжные признали виновным в убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. ФСБ подтверждает возобновление расследования уголовного дела об убийстве в 1998 году депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Тема программы – новое издание книги «Москва. Петушки». Книга «Чили. 1970-1973 годы. Прерванная модернизация». 11-я неделя российского кино в Нью-Йорке. Программа «Поверх барьеров. 23 часа по московскому времени». Программа «Время свободы» продолжает обзор американской печати. У нас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Мировая пресса вот уже неделю оживленно обсуждает обстоятельства смерти ливийского лидера Муаммара Каддафи. Какие сегодняшние комментарии в американской прессе на эту тему привлекли ваше внимание?
Валентин, здравствуйте. «Диктаторы получают ту смерть, которую они заслуживают». Так озаглавлена статья в газете «Нью-Йорк Таймс». Ее автор, известный историк Саймон Себаг Монтефиори, пишет: «Смерть демократического лидера спустя долгое время после его отставки – это частное дело, но смерть тирана всегда является политическим актом, отражающим характер его власти. Если тиран мирно умирает в своей постели в расцвете своего правления – это театр его власти. Если же тиран подвергается казни, моля в пыли о милосердии, это также отражение характера падшего режима и реакция тех, кого он угнетал. Эта формула как нельзя более соответствует смерти полковника Муаммара Каддафи на прошлой неделе», пишет автор. И продолжает: «Единственным отличием этой смерти от смерти других тиранов в истории стало то, что она была заснята на мобильные телефоны, недоступные, скажем, во времена римского императора Калигулы. По наблюдениям автора, несмотря на то, что толпа размахивала пистолетами и мобильниками, в смерти Каддафи было нечто библейское. Автор утверждает, что были в истории человечества лидеры, смерть которых была куда страшнее смерти Каддафи. Например, византийский император Андроник I, король Ирака Фейсал II, президент Афганистана Наджибулы. Автор приводит ужасающие детали этих казней. Западные лидеры и интеллектуалы, пишет он, сочли линчевание Каддафи омерзительным. Однако в подобных случаях одной смерти тирана недостаточно. Порой публике необходимо созерцание его трупа. Именно так и произошло, когда тело Каддафи было выставлено на обозрение в холодильном зале магазина, пишет историк Саймон Себаг Монтефиори на странице газеты «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Алан, ну и в заключение обзора давайте обратимся к традиционному вопросу отношения к России или российской теме. Сегодня госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон должна выступить в Комитете по международным... сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон должна выступить в Комитете по международным отношениям Палаты представителей по ситуации в Афганистане и Пакистане, что пишет пресса в США в ожидании этого события.
Да, Валентин, конечно же, в Афганистане и в Пакистане. Так вот, как пишет газета «Вашингтон-Пост», американские законодатели пришли в ярость от недавнего заявления президента Афганистана Хамида Карзая о том, что его страна поддержит Пакистан в случае, если Пакистану придется воевать с Соединенными Штатами. По мнению американских законодателей, администрация Обамы должна пересмотреть свою готовность жертвовать долларами и жизнями американцев ради сражений в Афганистане. Это негодование, вероятнее всего, проявится в ходе сегодняшнего выступления госсекретаря Хиллари Клинтон на слушаниях в Комитете по международным отношениям Палаты представителей. Это будет ее первое появление в Конгрессе после визита в Афганистан и Пакистан на прошлой неделе. Ожидается также, что законодатели будут требовать от Хиллари Клинтон комментариев по поводу недавнего решения отозвать посла США из Сирии, по поводу ожидаемого вывода боевых соединений из Ирака к концу года и по поводу настоятельных требований палестинцев в ООН предоставить им государственность, несмотря на возражения США и Израиля. Газета напоминает, что в прошлые выходные, давая интервью, афганский президент Хамид Карзай заявил, что не допустит, чтобы какая-либо страна, включая США, диктовала бы ему свою политику. Эти замечания Карзая вызвали резкий отклик даже со стороны тех, кто почти 10 лет поддерживал войну в Афганистане. Газета приводит слова члена Палаты представителей Норма Дикса: без помощи Соединенных Штатов, почти в полтриллиона долларов, и без жертв в количестве 1820 американских солдат, которые погибли в ходе операции «Несокрушимая свобода», Афганистаном бы по-прежнему правила банда талибов-головорезов. Никаких бы не было у людей индивидуальных свобод и не было бы и всенародно избранных лидеров. Этот конгрессмен заявил, что комментарии Хамида Карзая подчеркивают для Соединенных Штатов необходимость пересмотреть свою миссию и график вывода войск из Афганистана. Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков не собирается оставаться за границей, готов судиться за свое доброе имя. Об этом заявил российским СМИ. После интервью данного «Радио Свобода» Лужков получил вызов на допрос по делу Банка Москвы, в рамках которого его жену Елену Батурину обвиняют в мошенничестве с кредитом. Экс-мэр Москвы напрямую связал интервью «Радио Свобода» и обострившийся интерес следствия к себе. Сегодня в «Известиях» на вопрос журналиста о возможности пойти по стопам Михаила Ходорковского Юрий Лужков дал понять, что не готов сдаваться на милость судебной системе России. Тем не менее, он согласился принять участие в спецпроекте «Радио Свобода», который подразумевает сравнение его с бывшим главой компании «ЮКОС». Поведение окружения Лужкова и Ходорковского многим, в том числе и автору проекта «История большого предательства», корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову, показалось достойным особого рассмотрения.
От ближнего круга бывшего московского градоначальника и некогда богатейшего россиянина зависит многое даже сейчас, когда Михаил Ходорковский отбывает длительный срок в колонии, а Юрию Лужкову предстоит общаться со следователями по делу Банка Москвы в связи с обвинениями в адрес его жены Елены Батуриной. Но сам Юрий Лужков сомневается, что одно и другое окружение стоит сравнивать.
Мы с вами можем говорить не о всеобщем предательстве, хотя оно имело достаточно...
Оно большое, да.
Я не хочу вашу тему здесь, как говорится, придавать нигилизму или там обструкции, так? Оно большое. Но это средство нашего общества. Я сейчас контактирую со многими своими членами правительства, которых я уважаю, которых я не считаю, так сказать, там, предавшими меня. Я отношусь с высоким уровнем уважения к действующим сегодня префектам. Я не хочу их называть, чтобы не вызвать обострение по отношению к ним. Так что все очень разнообразно, так же, как и у Ходорковского.
В сентябре 2010 года, когда Юрий Лужков был отрешен от должности мэра Москвы, в первые же дни, если не часы, после эпохального решения Дмитрия Медведева, команда Лужкова в лице вице-мэра Владимира Ресина, спикера Мосгордумы Владимира Платонова, пресс-секретаря Сергея Цоя красноречиво продемонстрировала свое отношение к патрону. Предательство налицо. И сам Лужков это не отрицает, в особенности, когда речь заходит о первом вице-мэре Москвы Владимире Ресине. Ресин уже на следующий день после отставки Лужкова нашел свое место в команде нового градоначальника Сергея Собянина, вступил в партию «Единая Россия» и порвал все отношения с бывшим боссом. Это потрясло многих людей, кто хорошо знал ситуацию изнутри, рассказывает бывший префект Северного округа Москвы Олег Митваль.
Я вот это тоже не понимаю, потому что... Честно говоря, Ресиным его сделал как раз Юрий Михайлович Лужков, и вы видели, как вот Владимирович, он, можно сказать, везде говорил «шеф», «гениальный», вообще, вы не понимаете вообще, в каких эпитетах Владимирович высказывался о Юрии Михайловиче до 3 октября.
Не только Владимир Ресин, но и другие коллеги Лужкова мгновенно отвернулись от босса, и вот уже больше года с ним не общаются. На вопрос, как могло это произойти, Юрий Лужков ответил так.
Что вы хотите от меня? Чтобы я находил преданных людей, но не способных к работе, можно найти. Обычно это та банда, которая связана круговой порукой. Там преданность страха.
А как вообще может так работать вот 20 лет? Это же какие нервы надо иметь?
Просто я был сильнее всех.
Но это очень тяжело.
Ну, Ничего, получалось.
Но все же в отношении своего бывшего зама Владимира Рейсина Юрий Лыжков никаких иллюзий не испытывал.
Рейсин и в 99 году был способен на предательство и занимался тем, что простраивал уже свои личные контакты с президентом, который дал отмашку меня, как говорится, мочить. Для меня поведение Рейсина не было неожиданностью. Я Рейсина терпел по одной причине. Меня устраивали те, кто мог работать. Я чувствовал себя сильнее, чем все то, что могло на меня, как говорится, навалиться в связи с его, так сказать, способностью предательства.
Все мои попытки дозвониться до Владимира Рейсина через его пресс-секретаря Игоря Каневского были безуспешны.
Я ему сказал, как я вам обещал, мы же договаривались, мы с вами не один раз общались. Прямо вот дословно вам скажу, он говорит, комментировать как деятельность Лужкова, под началом которого я 20 лет поработал, я этого делать не буду.
Совершенно по другим причинам сейчас практически невозможно поговорить на тему окружения и предательства с Михаилом Ходорковским. Знал ли от кого и чего ждать в своем окружении бывший совладелец ЮКОСа? Ведь там были персонажи, которые повели себя, возможно, не так, как предполагал узник сегежской колонии в Карелии. Эти вопросы можно будет ему задать, когда он выйдет на свободу. Но многие люди, проходившие по уголовным делам, связанным с ЮКОСом, не предали своего босса, хотя каждый из них мог пойти на сделку со следствием и спасти свою жизнь или выйти на свободу раньше времени, считает один из адвокатов Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Были кое-какие проходные люди, которые и сказать-то толком ничего не могли, а все люди, которые были с ним действительно связаны по-настоящему и которых, можно сказать, пытали в прямом и в крайнем случае в переносном смысле слова, да, эти люди даже ценой больших потерь для себя не дали требуемых показаний.
Известны несколько человек, чьи судьбы и даже жизни сломаны. Экс-глава службы экономической безопасности компании ЮКОС Алексей Пичугин получил пожизненное заключение. Бывший соучредитель банка Минате Платон Лебедев тоже за решеткой. Юрист Светлана Бахмина также несколько лет провела в изоляторе, родила ребенка в тюремной больнице. Бывший вице-президент компании ЮКОС Василий Алексанян, отсидев годы под следствием, был выпущен на свободу умирать от болезней, которые обострились в СИЗО. Противопоставлять его вице-мэру Рейсину сложно, хотя бы по этой причине. Но каждый из них был очень близок к своему патрону, а повели они себя в критической ситуации по-разному. Алексаняна уже нет в живых. Ему было всего 39, а ведь он мог спасти, считает его адвокат Елена Львова.
У него была возможность уехать. Он прекрасно знал, что его могут арестовать, но он считал, что он добьется правды. Это было дело чести. Неоднократно говорил там в своих выступлениях о том, что таким образом не покупают свою жизнь.
А что такого он мог сказать, чтобы спасти свою жизнь и здоровье?
Мне предлагали дать показания на Ходорковского признательные, и у меня было бы все в порядке. Он об этом прямо говорил, сам выступая в Верховном суде. Это его тогда заявление всколыхнуло общественности, все поняли, что ставится на карту при такой болезни. Он назвал фамилии следователя, который ему предлагал это сделать. Все это было сделано официально в судебном заседании. И ему, конечно, было очень трудно после этого.
О том, какова была реакция Ходорковского на смерть Алексаняна, рассказывает его адвокат Елена Лукьянова.
Видели бы вы его в тот день, когда он узнал о смерти Алексаняна. Я была в колонии. Я видела, что он сидел, обхватив голову руками.
Василий Алексанян скончался 3 октября 2011 года после тяжелой продолжительной болезни у себя дома в Москве. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова в этом году стали 5 общественных активистов из арабских стран, где в этом году произошли восстания против авторитарных режимов. Лидеры стран Европейского Союза достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности евро. Известный российский писатель Борис Акунин был заподозрен в экстремизме. Следственный комитет России начал проверку его романа «Мир, весь мир театр», однако по последним данным следствие не обнаружило признаков экстремизма в этой книге. ФСБ подтверждает возобновление расследования уголовного дела об убийстве в 1998 году депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Прокурор потребовал приговорить к 20 годам заключения Ахметпашу Айдаева, которого накануне присяжные признали виновным в убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Жертвами землетрясения на востоке Турции по последним данным стали 523 человека, пострадали 1650, 185 человек удалось извлечь из-под завалов живыми. На юге Афганистана в городе Кандагар совершено нападение на американскую военно-гражданскую базу. Помимо военнослужащих, там базируются и гражданские специалисты-строители. По сообщениям, бой продолжается. В Амурской области задержан заместитель начальника женской колонии поселения Сергей Зычков, подозреваемый в избиении заключенных. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Я, может быть, влезаю в то, о чем вы собираетесь рассказывать, какой-то новой темой. Я знаю, что корреспондент «Радио Свобода» сейчас работает над вопросом, над темой о предупреждении в экстремизме по книге Бориса Акунина.
Да, Валентин, это так. Наша коллега Елена Власенко уже связалась с Борисом Акуниным, и в ближайшее время этот материал будет и на сайте, и, я думаю, он прозвучит в эфире. И, естественно, наша коллега связывалась с представителями издательства и с представителями Следственного комитета. Так что всех, кого интересует эта тема, могут ее материалы и прочитать, и в будущем услышать в эфире «Радио Свободы». И еще один мостик между эфиром и сайтом. Только что прозвучал очередной материал Мумина Шакирова из цикла «История предательства. Как сдавали Лужкова». Эти материалы есть на сайте «Радио Свобода», и они объединены общим баннером для тех, кто их ищет, а уже довольно много писем и звонков поступают в редакцию Московского бюро с просьбой подсказать, как найти все эти материалы. Так вот, баннер на главной странице, он называется «История предательства. Как сдавали Лужкова», и здесь собраны все материалы, которые сделал Мумин Шакиров в последнее время, основанные на интервью с бывшим московским мэром. Естественно, мы стараемся пропускать комментарии прежде всего к этим материалам, потому что там идет очень оживленная дискуссия. Я знаю, что все наши читатели всегда очень переживают, что их комментарии публикуются с задержкой. Но вот в этом случае мы пытаемся приоритетно их публиковать, потому что действительно материал вызвал очень большой интерес и не только среди читателей, слушателей «Радио Свобода», но и в других средствах массовой информации. Он обширно цитируется. И я думаю, по мере развития этого проекта интерес к нему будет только возрастать. Кроме того, на сайте «Радио Свобода», на мой взгляд, чрезвычайно интересный материал журналист Люк Хардинг о России как мафиозном государстве. Это интервью, которое взяла наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына у обозревателя газеты «Гардиан» Люка Хардинга, который написал книгу «Мафиозное государство». Этот корреспондент работал в России и был депортирован из России на родину. Это первый случай со времен Холодной войны. Подробно о своих впечатлениях о работе в России, о своем отношении к российским спецслужбам Люк Хардинг рассказал о главной странице сайта «Радио Свобода». В эфире фрагмент этого интервью прозвучит в понедельник. И я по-прежнему отвечаю на вопросы, связанные с новым дизайном сайта. Буду это делать до сегодняшнего вечера. А потом, пожалуйста, если у кого-то есть какие-то замечания, пишите мне на почту. Адрес есть на сайте «Радио Свобода».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге возобновлено расследование уголовного дела об убийстве осенью 1998 года депутата Госдумы, одного из лидеров демократических сил, Галины Старовойтовой. С подробностями Татьяна Вольская.
Галина Старовойтова была убита в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года в подъезде собственного дома на набережной канала Грибоедова. В 2005 году Юрий Колчин, признанный организатором убийства, и Виталий Акимов, Акиншин были приговорены к 20 и 23,5 годам заключения в колонии строгого режима. После этого расследование уголовного дела было приостановлено. Точнее, за эти годы оно несколько раз приостанавливалось и возобновлялось. Говорит сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда ее имени Ольга Старовойтова.
Это дело не имеет сроковой давности, так как статья 277, говоря бытовым языком, политическое убийство, оно не имеет сроковой давности, поэтому оно не было прекращено, оно было приостановлено. Но расследование продолжается, постоянно идут какие-то аналитические работы, идут опросы и так далее, в том числе с теми, кто уже сидит в колонии, осужденные, они в разных колониях находятся. Кроме того, идет судебный процесс над Михаилом Глущенко, но совершенно по другому делу, по рейдерству, как известно. Может быть, с этим связаны, это мои домыслы. Но надеемся, что раз дело двигается, это уже хорошо, а сенсаций пока я никаких не жду.
Сенсационные признания, между тем, ожидались несколько раз. То от Юрия Колчина, то от Михаила Глущенко, в отношении которого расследуется уголовное дело о вымогательстве. Но каждый раз ожидания не оправдывались. Да, пока сенсации ждать не стоит. Так считает и заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Судя по всему, это была такая игра, каждый что-то себе выторговывал. То есть они играли. Во-первых, Колчину не так долго осталось сидеть. Давайте посчитаем. Это первый момент. Во-вторых, я не вижу перспектив, чтобы Глущенко получил какие-то кошмарные сроки, если бы вообще их получил. Его уголовное дело по вымогательству, оно там сшито так вот. А так как перспективы у них жизненные такие, да, то я не понимаю, почему они должны взять и на загривок себе положить этот ужас, политически прежде всего.
В пресс-службе управления ФСБ по Петербургу заявляют, что это ведомство пока не комментирует информацию по возобновлению следствия по уголовному делу об убийстве Галины Старовойтовой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» обзором российской благосферы. Поговорим о теме, которую уже мы затрагивали, о предупреждении роману писателя Акунина и о взломе интернет-аккаунтов блогера Навального в рубрике «Сетевые разговоры».
Главной темой российской благосферы стала публикация писем известного блогера Алексея Навального на специально созданном с этой целью сайте navalnymail.kz. Эти письма попали в открытый доступ после взлома почтового ящика руководителя проекта «Распил». Сам Навальный на своей странице в «Живом журнале» утверждает, что 90% писем действительно его. Опубликована переписка с женой, конфиденциальная информация, номера паспортов и документов на машину, а также переписка, связанная с расследованием так называемого «дела Даймлера». Компания Daimler AG обвиняется в подкупе чиновников из 22 стран мира, в том числе из России, для получения госконтрактов на поставку своей продукции. В своем блоге Навальный по поводу утечки писем написал:
«В первую очередь извиняюсь перед всеми, чьи письма и тем более персональные данные оказались на всеобщем обозрении. Мне очень жаль, что так получилось. Я, когда на работу беру людей, сразу предупреждаю: будьте готовы, что вашу почту и все аккаунты в социальных сетях вскроют, все вытащат наружу. Мне самому казалось, что я совершенно готов к этому, и когда мою почту раскроют всем, а это было очевидно после второго взлома, я буду улыбаться холодной улыбкой. Ну, то есть я, конечно, улыбаюсь, но читать письма своей жены, вывешенные на каком-то казахском сервере, оказалось гораздо неприятнее, чем этого можно было ожидать. Испытываю горечь прям как Владлен Степанов. Противно думать, что сидели три каких-то мудака в администрации президента и разглядывали письма с фотографиями твоих детей и сканы документов, раздумывая, это для папочки компромат или нет. Ну, ничего уж такого страшного, назвался груздем, показывая всем почту. А что вы думали там будет? Как я детей ем по заказу Березовского? Детей не ем. И как у любого обычного человека, нет у меня в почте чего-то экстраординарного. Зато теперь у меня от вас секретов нет». Почти. Зловещий смех. Без секретов жить легче, а уж политику тем более.
Журналист Олег Кашин на сайте Snob.ru говорит, что в открытом доступе были опубликованы и несколько его писем Навальному, что лично его расстроило. Но истинное возмущение Кашин испытывает в связи с заявлениями некоторых блогеров, что Навальный взломал свою почту сам. В качестве опровержения этому он приводит следующие аргументы.
Осталось только понять, какие письма стоит считать невинными, а какие компрометирующими. Просто подумайте, что должно быть в этих письмах, чтобы они всерьез повредили репутации Навального. Дорогой Борис Абрамович, новая партия христианских младенцев оказалась не свежей. Так что ли? Думаю, даже и в этом случае ядерная аудитория Навального среагировала бы единственным образом. Ну, младенцы, ну и что? Долой партию жуликов и воров. Я не преувеличиваю. Посмотрите комментарии к любому посту Навального в ЖЖ. Его аудитория реагирует так на все. Единственный компромат, который мог бы Навальному всерьез повредить, переписка Навального с Сурковым или с кем-то из топ-менеджеров «Единой России», и чтобы в этой переписке Навальный спрашивал, до которого часа работает партийная касса, а ему отвечали бы, что до 6 часов вечера, и не забудьте захватить паспорт. Но таких писем там нет, а все остальное действительно не имеет значения.
Еще одна популярная тема в российских блогах – письмо, полученное писателем Борисом Акуниным из Следственного комитета России, в котором его приглашают для дачи разъяснений по поводу последней книги «Весь мир – театр». Своими мыслями на этот счет писатель поделился на авторской странице в «Живом журнале».
Пару лет назад один истинный патриот уже пытался привлечь меня к ответу за оскорбление национального достоинства коренного этноса Российской Федерации. Но тогда мне удалось выйти сухим из воды. «Ну да», — сказал наивный сотрудник прокуратуры. «Лермонтов он вообще написал. Немытая Россия, страна рабов, страна господ. Что ж его теперь, привлекать, что ли?» Но тот следователь был молодой, не поднаторевший в борьбе с экстремизмом. А теперь-то к делу представлен целый старший следователь. Наверняка опытный волк, такого не проведешь. Я, конечно, кинулся лихорадочно перелистывать роман. Неужто моя звериная ненависть к родине и к титульной нации, мои людоедские взгляды каким-то образом прорвались наружу? И я нашел это место. Нашел и похолодел. Страница 177, строчки 10-12. О, как я мог до такой степени утратить осторожность? Не буду приводить здесь эту чудовищную цитату, чтобы еще больше не усугублять своей вины. Тем более перед Днем народного единства, накануне патриотического марша здоровых национальных сил.
В связи с подозрениями со стороны властей, что Акунин склонен к крайним взглядам, блогер True to Type вспоминает о недавнем случае, когда Русская Православная Церковь предложила проверить произведения писателей Владимира Набокова и Гарсия Маркеса на педофилию, считая их высказывания тоже экстремистскими. Свой пост под названием «Процесс» блогер завершает цитатой из другого подрывного автора Франца Кафки.
Однако трэш-постановка становится все увлекательнее, в прямом смысле физически затягивая зрителя. Абсурд обретает кости, наращивает плоть, его уже совсем легко пощупать, а желающим даже лизнуть. Достаточно поделиться виртуальными эмоциями, как появятся совершенно реальные борцы. Оказывается, эмоции сейчас приравнены к экстремизму. Маркес, Набоков и их эпигон от биологии – однозначные педофилы, подлежащие сожжению или хотя бы колесованию. Про жуткого типа, прячущегося за анархистской личиной Б. Акунин, и говорить нечего, с ним все ясно. «Кафка живее всех живых». Хочу процитировать. «Я даже не могу вам сказать, что вы в чем-то обвиняетесь. Да, вы арестованы, это верно. Могу вам посоветовать одно. Поменьше думайте о нас и о том, что вас ждет. Думайте лучше, как вам быть. И не кричите вы так о своей невиновности. Это нарушает то, в общем, неплохое впечатление, которое вы производите».
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова в этом году стали пятеро общественных активистов из арабских стран, где произошли восстания против авторитарных режимов. Лидеры стран Европейского Союза достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности евро. Прокурор потребовал приговорить к 20 годам заключения Ахмед-пашу Айдаева, которого накануне присяжные признали виновным в убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. ФСБ подтверждает, что возобновило расследование убийства в 1998 году депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Жертвами землетрясения на востоке Турции, по последним данным, стали 523 человека. Продолжаем программу «Время свободы». В Аргентине к пожизненному заключению за преступления против человечности, совершенные в годы правления военной хунты в 76-83 годах, приговорены 11 бывших офицеров вооруженных сил и полиции, среди которых бывший офицер Альфредо Астис, известный как «Белокурый ангел смерти». Его признали виновным в пытках, убийствах и похищении людей. Все осужденные были сотрудниками секретной тюрьмы ЭСМА в Буэнос-Айресе, где погибли около 5000 полицейских. Заключенных. Некоторые из них были еще живыми сброшены с самолетов в Атлантический океан. О преступлениях, совершенных военной хунтой, и о нынешнем восприятии тех событий в Аргентине говорит международный обозреватель Радио Свободы, эксперт по Латинской Америке Александр Гостев. Вот эти люди, которые приговорены, это как бы острие вот этих преступлений военной хунты.
Я бы их назвал верными псами диктатуры, которые находятся всегда при любом фашистском ультраправом режиме. Посмотрите вообще на послужной список человека, о котором мы сейчас говорим, Альфредо Астиса. Он был военно-морским офицером, он не был профессиональным контрразведчиком или каким-то там профессиональным палачом. Место, где происходили вот эти пытки, где пропадали люди, это военно-морская школа техническая низшего состава флота. Почему была она выбрана? Ну, видимо, потому что вот именно среди какой-то группы морских офицеров нашлись вот такие самые исполнительные, самые жестокие и самые профессиональные палачи и убийцы. Те события, которые мы сейчас вспоминаем, это только одна часть так называемой грязной войны, это такой исторический термин, которая в 70-е годы шла в Аргентине, Чили, Уругвае, Бразилии, Парагвае, Боливии и других странах континента. И везде существовали в то время военные хунты, ультраправые диктаторы, которые прекрасно дружили друг с другом и координировали свои действия в подавлении того, что они считали коммунистическими происками, левыми движениями, оппозиция, а фактически велась война с собственным народом. Есть еще такой исторический термин — операция «Кондор». Прямое сотрудничество разведок стран, которые я назвал, в выслеживании и уничтожении противников режима.
Возвращаясь именно к этим людям, которые были приговорены к пожизненным заключениям, эти люди — это символ вот этих расправ невероятной жестокостью?
Без человека, который отдает приказы, но лично сам никого не убил, естественно, не будет и сержанта, и капитанов, которые десятками тысяч, как вы сказали, пытают, насилуют. В конце прошлого года второе пожизненное заключение получил главный идеолог, генерал Хорхе Виделло, который в 76-м году и совершил военный переворот. А тот же Альфредо Астис, ну, он такой рядовой палач, но очень исполнительный. Для Латинской Америки его всегда там помнили. Все эти процессы идут непрерывно, причем идут они не только в Аргентине, в Чили, допустим, или в Уругвае, они идут и в Европе, потому что среди пропавших без вести, убитых фактически очень много граждан этих стран. В Испании, во Франции. Тот же Альфредо Астис обвиняется не только в гибели тысяч аргентинцев, но и в похищении, в убийстве двух французских монахинь, которые работали в Аргентине в то время, в убийстве сознательном 17-летней шведской девочки, которая походила внешне на девушку, которая была членом некой левой партизанской группы, и она разыскивалась. Девушку среди бела дня схватили на улице, зверски пытали, потом живой сбросили с самолета в залив Ла-Плата. И это приказал сделать Альфредо Астис. Когда он понял, что схватили не того человека, он сказал: ну и черт с ней, давайте в прямом смысле слова бросим концы в воду. Откуда такие люди взялись в таком массовом количестве в Аргентине, в Чили? В течение десятилетий их очень грамотно и сознательно выращивали во всяких юнкерских и кадетских училищах. С конца 19 века Чили, Аргентина, Бразилия, Уругвай ориентировались в военном деле и в военной идеологии на Германию. Сначала на кайзеровскую Германию, потом там были тесные связи с гитлеровским режимом. В той же ФРГ после Второй мировой войны проводилась специально политика денацификации умов в Аргентине, в Чили или в Парагвае. Этого никто не делал. Десятилетиями все это там продолжалось. Все эти генералы, посмотрите на хотя бы их униформу, это все очень напоминает такие прусские или нацистские образцы, а вот эти тоненькие подкрученные усики, эти офицерские стеки, этот стальной жестокий взгляд, это был культ. Ну а когда существует культ, идеология, естественно, появляются и вот такие исполнители.
Насколько важно расследование тех преступлений, насколько это в центре общественного внимания?
В Латинской Америке об этом говорят много и постоянно. Во-первых, страшно велико количество жертв. Официально убитых 10 тысяч, пропавших без вести примерно 30 тысяч. Ну а в данном случае что такое пропавший без вести? Явно это не какой-то молодой человек, который взял просто и ушел из дома. Когда были свидетели, что его хватали на улице и увозили в одну из таких полулегальных тюрем, и потом никто его никогда не видел, но ясно, что его убили. 70 тысяч бежавших из страны – это огромные, огромные цифры для Аргентины. Я говорю только пока об Аргентине. Подобные, схожие цифры есть и во всех соседних странах. Шла война, и ее нельзя даже назвать полностью гражданской войной во всех этих странах, потому что, когда мы говорим о войне, значит, обе стороны держат оружие в руках. В данном случае шла война против собственного населения, людей, которые ни в чем не повинны, ну, может быть, только в каком-то невосторженном образе мысли. А под врагами подразумевались лидеры профсоюзов, журналисты, священники, студенты университетов, женщин, огромное количество пропавших без вести и убитых, потому что в Аргентине существует до сих пор такое движение бывших жен и матерей пропавших без вести, движение Plaza de Mayo. Это площадь в Буэнос-Айресе, куда регулярно эти жены, матери и сестры выходили с требованием разобраться, наконец, в судьбе пропавших без вести своих родственников. Их Астис тоже убивал. Движение существует до сих пор. Эти уже пожилые женщины собираются до сих пор во многих странах Латинской Америки, не только в Аргентине, и требуют, и требуют, и требуют предоставить им хоть какие-то сведения о судьбе близких, продолжить расследование, продолжить суды, покарать виновных, потому что история вот эта, о которой мы сейчас говорим, она для Латинской Америки совсем недавно. Это где-то 30-40 лет назад еще живы жертвы, живы палачи, живы родственники пропавших без вести. Выплывают все новые и новые свидетельства, появляются все новые и новые улики. Это тема невероятно важная. Она в Латинской Америке присутствует всегда, и она, я думаю, еще все ближайшие годы будет очень актуальна.
Это был международный обозреватель Радио Свободы, эксперт по Латинской Америке Александр Гостев. И завершая этот информационный час программы «Время свободы», мы обратимся к рубрике «Общественное мнение». Поговорим о российской предвыборной ситуации. Информационное агентство First News и социологическая компания «Башкирова и партнеры» провели исследование под названием «Рейтинг политических инициатив». 1500 респондентов по всей России оценивали предвыборные обещания 4 парламентских партий «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Подробности в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Опросы проводились в первой половине октября по всероссийской репрезентативной выборке среди 1500 респондентов. Ошибка выборки – 2,5%. Заказчик исследования – информационное агентство First News. Социологи отобрали по 5 предвыборных инициатив каждой партии и спросили у россиян, понятен ли им смысл той или иной инициативы, важна ли она для общества, улучшит ли жизнь людей и верит ли опрошенные в возможность ее реализации. Слово Елене Башкировой, директору компании «Башкирова и партнеры».
Инициатив, которые мы анализировали и которые были предложены в программных документах «Единой России», на первое место по вот этим всем четырем показателям вышла такая инициатива, как увеличение объемов дорожного строительства в 2 раза. Что было довольно удивительным для нас, потому что мы все-таки предполагали, что первым будет как раз индексация зарплат бюджетников и пенсий на 10-15% и повышение средней зарплаты в России на уровне 32 тысяч рублей.
А верят ли люди в выполнение этих предвыборных программ?
Ситуация по всем партиям примерно одинаковая, и она не очень хорошая. Где-то от 25 до 17, до 11 даже процентов по разным партиям людей верят только верят в то, что эти инициативы будут реализованы. У «Единой России», кстати, в этом смысле дела обстоят несколько лучше, чем в других партиях. У них даже вот количество этих людей, которые верят в выполнение определенных инициатив, доходит до 30. В среднем там от 19 до 30%. А есть такие партии с таким вот абсолютным аутсайдером, и поэтому показателю, как, впрочем, по всем другим, у нас является ЛДПР. В реализацию тех инициатив, которые предложила ЛДПР, верят вообще в среднем от 8 до 17%.
Как воспринимаются предвыборные инициативы «Справедливой России»?
«Справедливая Россия» у нас на третьем месте, если вот нам проанализировать все вот эти вот показатели. Хотя, в принципе, у нее достаточно высокий показатель по такой инициативе, как отказ от минимального размера оплаты труда и переход на почасовую оплату. Таких высоких оценок ни одной инициативе никто не давал. Также хорошо она понятна всем и для общества важна, хотя здесь у «Справедливой России», допустим, по сравнению с теми показателями, которые идут у нас по «Единой России», вот количество людей, которые считают, что проблема важна, здесь несколько меньше. Меня совершенно не удивляет то, что здесь лидирующими является по оценке населения партии «Единая Россия» и КПРФ. Почему? Потому что «Единая Россия» — это партия власти, ну, со всеми вытекающими из этого выводами. А партия КПРФ имеет самый такой постоянный, консервативный, самый преданный электорат. Он вообще не меняется, он очень стабильный. «Справедливая Россия» к ним как бы подтягивается. И по некоторым позициям, да, вот по поводу отказа от минимального размера оплаты труда и переход на почасовую оплату, она даже лидирует. У нее тоже ситуация неплохая. То есть аутсайдером является ЛДПР, это безусловно видно. Потому что вот, например, такая позиция, как преобразование Совета Федерации в Совет Старейшин, работающих на общественных началах, она вообще не была понята нормально, и уж у нее совсем самый низкий рейтинг по всем показателям.
Чем вы объясняете то, что в целом люди, в общем-то, скептически оценивают возможность реализации предвыборных инициатив практически всех партий?
Ну, я думаю, это связано, во-первых, с их личным опытом, потому что мы уже и все население, и более старшее поколение людей, которые жили при социализме, да, мы слышали очень много разных обещаний. Хотя, справедливости ради, я должна отметить, что все-таки достаточно много делается в стране. Но люди все-таки склонны всегда думать о том, чего им не хватает в первую очередь. Как только будут реальные результаты, как только будут реализованы хотя бы несколько из этих инициатив, тут же у нас народ в это поверит и будет голосовать за это.
Говорила социолог Елена Башкирова. Итак, судя по данным компании «Башкирова и партнеры», по мнению россиян, для общества наиболее важны такие инициативы, как увеличение объемов дорожного строительства и индексация зарплат и пенсий, программа «Единой России», а также увеличение доходов населения, введение нового социального законодательства и качественное образование, инициатива КПРФ. Важным считается и предложение «Справедливой России» установить максимально допустимую норму расходов граждан на услуги ЖКХ в размере 10% от доходов. Заметим, что предвыборные программы «Яблоко», «Правого дела» и «Патриотов России» в этом исследовании не рассматривались.
Рубрика Вероники Бады «Общественное мнение» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о судьбе законопроекта об ограничении стоимости автомашин для чиновников, о поисках экстремизма в книге Бориса Акунина, об избиении женщин, заключенных в Амурской области и о снятии оппозиционного кандидата в Свердловской области. Оставайтесь на волнах Радио Свободы на сайте свободанews.ру.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Свечи, цветы и портреты погибших на ступенях театрального центра на Дубровке.
Вынесен единогласно виновный и не заслуживает снисхождения.
17 стран еврозоны приняли чрезвычайно важное решение.
К концу дня у нас получился всеобъемлющий план.
Здесь ужасно. Наши дома разрушены, и мы вынуждены жить под открытым.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460.